чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме». В теме, в теме.
Привет-привет всем нашим слушателям, зрителям. О современных реалиях и вечных ценностях мы общаемся каждый вторник в прямом эфире в программе «Маша в теме». Я ее ведущая Мария Хмелинина. И я приветствую всех, кто присоединяется к нашей трансляции, а также хочу поприветствовать и представить мою гостью сегодня. Екатерина Мудрова, служитель церкви в Екатеринбурге, мой добрый давний друг. Привет, Катя.
Привет, Маша.
Очень рада я, что мы сегодня с тобой собрались поговорить, как мне кажется, на очень важную и интересную тему. А именно она звучит так: о чем сложнее всего говорить с подростком? То есть какие темы триггерят подростков и кто в этом виноват, что им сложно об этом говорить? Сами подростки, которые не умеют слушать и принимать, или взрослые, которые не умеют правильно доносить эти темы? Вот об этом ближайшие 50 минут мы будем общаться в прямом эфире с Катей и, конечно, с вами, наши дорогие слушатели. Поэтому присоединяйтесь к трансляции, пишите свои мнения, истории, свои вопросы в комментариях к этому эфиру. Если вы подросток, то поделитесь, пожалуйста, какие темы для вас неприятны и болезненны. Если вы не подросток, то вспомните, да, когда вы были подростком, то о чем вам было тяжело разговаривать со взрослыми или с ровесниками, да, когда, какими вы были. Не забывайте также ставить сердечки, это помогает охватить большее количество потенциальных зрителей, ну и делиться этой трансляцией тоже не забывайте, если она вам нравится. Итак, о чем сложнее всего говорить с подростком? Вот, Кать, первое, с чего я хочу начать, это я сейчас вспоминаю момент, когда мы вместе с тобой занимались таким проектом, проводили профилактические беседы со школьниками, это было в Екатеринбурге около 5-6 лет назад, на тему здорового образа жизни. И я вот помню очень ярко этот момент, когда ты сидишь на месте учителя, перед тобой сидит, ну, там около десятка молодых девчонок, и тебе нужно донести до них, вроде бы это была тема правильных отношений, построения взаимоотношений с парнями. Вот, то есть, чем чреваты ранние половые связи, и все в таком духе. И вот первое, о чем я хочу спросить, каково тебе было вот тогда сидеть перед школьницами и обсуждать такую щепетильную тему? Вообще, что они тебе отвечали, как ты себя при этом чувствовала?
Маша, слушай, ничего ты напомнила. Я себя прекрасно чувствовала, и себя всегда прекрасно чувствую на позиции учителя, педагога, человека, который что-то может рассказать, чему-то научить подростков. Это прям моя сфера, это прям, ну, мое призвание. Я себя прекрасно чувствовала и очень была рада тому, что у меня была такая возможность это делать. Сейчас, к сожалению, этой возможности нет.
Угу. А у тебя же, кстати, не педагогическое образование, случайно?
Педагогическое.
Да, то есть ты по профилю. Вот тогда была реально щепетильная тема, тема построения взаимоотношений с противоположным полом. Скажи, пожалуйста, как тогда ребята, девчонки реагировали на эту тему? Вообще готовы ли они были обсуждать эти темы с незнакомым человеком?
Слушай, ну, я думаю, что они были очень заинтересованы, судя по их лицам, по их глазам. Им было это интересно, и самое, что важно, это было для них очень актуально. Потому что как раз-таки, насколько я помню, это были девятиклассницы, да, по-моему?
Да-да-да, где-то так.
Это как раз то время, когда уже девчонки начинают строить какие-то отношения, начинают влюбляться и тому подобное. Мальчики начинают на них обращать внимание. Вот. И это было актуально. Почему актуально? Потому что с ними никто об этом не разговаривает. И они, конечно, готовы принимать информацию от незнакомого человека, потому что у них есть вопросы. Угу. Родители не всегда готовы это обсуждать.
Угу. Ну вот да, мы, получается, сразу в начале эфира, по сути, ответили, да, на вопрос, что, по сути, подростки-то как раз-таки открыты обсуждать даже такие самые щепетильные, самые сложные темы, да, но не всегда родители, учителя, какие-то люди со стороны умеют найти вот этот общий язык. Я помню еще одну историю. Я как-то решила поехать в детский дом. Несколько раз я там была, и вот каждый раз, когда я приезжала в детский дом, я очень ярко помню вот этот вот момент, когда девочки маленькие, ну, школьницы тоже, там, сколько им там, 10, 12, 13, 14 лет, когда они видят тебя, а я еще на тот момент была помладше, они видят, что я вроде бы недалеко от них ушла, они бегут к тебе, обнимают тебя, совершенно незнакомый человек, я для них была, они даже еще не знают, как меня зовут, но они бегут, меня обнимают, и буквально тут же с первых слов они начинают мне рассказывать, что вот, а я там уже вот с этим мальчиком встречаюсь, вот, а у меня вот с этим, а вот этот меня не понимает, а вот тут мы поссорились. И для меня тогда, знаешь, было настоящим шоком, что они готовы открыться абсолютно незнакомому человеку и рассказать все свои сердечные какие-то переживания, все свои проблемы. Как думаешь, вот почему так происходит? И я не знаю, ты, наверное, не была в детских домах, потому что с ребятами вне детских домов я такого не замечала. Как думаешь, вот почему так у ребят, которые живут без родителей, почему они так открыты? Ну, мне кажется, я бы на их месте, наоборот, хотела бы все это держать внутри. Хотя, не знаю, мне очень сложно представить себя на их месте.
Ну, я тебе скажу, что любой подросток, независимо от того, где он, в какой среде он растет, то есть в родительском доме либо в детдоме, он открыт. Вот любой подросток, он всегда открыт, и с ним можно поговорить на любую тему, ну, что касается там каких-то личных отношений, серьезных каких-то разговоров. Дети, они все равно дети, да, еще. И они еще такие наивные, как, вот, как маленькие дети. Они открытые, поэтому они хотят впитывать информацию, они хотят получать информацию. Поэтому они с легкостью могут говорить обо всем, что их волнует. И у них все на эмоциях. То есть вот они испытывают какие-то ощущения, какие-то чувства по тому или иному вопросу, они его задают. Угу. То есть они хотят получить ответ. Но здесь дело, понимаешь, в доверии. То есть, конечно, не каждому открывается. Дети детдома, я думаю, что они, почему они так на тебя отреагировали, скорее всего, потому что им просто не хватает общения. То есть им не хватает человека, с которым можно пообщаться, с которым можно чем-то поделиться и получить какие-то ответы. Скорее всего, поэтому. Дети, которые растут в семьях, в полных семьях, у которых все нормально с социумом, то есть у них есть школа, у них есть различные сферы их деятельности, там, я не знаю, какие-то они посещают секции, то есть у них есть различные люди, да, с которыми они встречаются. И здесь, конечно, ну, у них нет смысла каждому подбегать и говорить о своих переживаниях. То есть у них уже есть какие-то определенные авторитеты, с которыми они готовы чем-то делиться и что-то получать. Угу. Так что поэтому они на тебя так отреагировали, что появился какой-то человек, возможно, может быть, ему я буду очень интересен, и поэтому я побегу и расскажу.
Угу. Катя, а вспомни себя в свои там 14-15 лет. Готова ли ты была обсуждать тему взаимоотношений с кем-то? С родителями, с учителями или просто со сверстниками?
Вот хочу тебе, знаешь, что сказать. Почему, может быть, наше, ну, я, да, мое поколение, твое поколение не готово было обсуждать? Потому что наши родители жили в стране, где, я не знаю, можно у вас тут говорить?
Но о политике мы не говорим особо.
Нет, нет, не о политике. Где интимных отношений нет.
А, ну да, естественно, естественно.
создавалась такая реальность, что в СССР секса нет. Да? То есть это была тема запретная. Поэтому наши с тобой родители выросли вот в этом, не зная, то есть, что это вообще, как бы, да, как это. И, соответственно, они нас ничему не могли научить. Соответственно, мои родители, моя мама со мной никогда не разговаривала ни на тему, как строить отношения, когда, как развивается тело, как оно растет, какие происходят изменения, как начинается половая жизнь, когда она начинается, вообще что происходит, какие гормональные изменения происходят в жизни подростка, ребенка, пубертантный период. То есть люди, может, что-то об этом знали, но не были готовы об этом говорить, потому что сами этому не научены. Мы сейчас, вот слава богу, то есть я понимаю, вижу в этом проблему, да, и многие сейчас уже родители моего возраста, моего поколения понимают, что об этом нужно говорить. То есть если ты не начнешь говорить это со своим ребенком, это обсуждать, то он начнет искать информацию в других ресурсах. То есть YouTube, друзья, какие-то книжки. Ты, если помнишь себя в детстве, то ты тоже, наверное, интересовалась.
Да, я помню.
Ну, конечно. Но потому что это естественный процесс взросления, да, естественный процесс роста. И ты понимаешь, что у тебя сейчас идет период, да, тебе начинают нравиться мальчики. То есть они же тебе не всегда нравились. То есть у тебя приходит какое-то... Идет созревание. То есть тебя начинают привлекать какие-то молодые люди. Ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ты начинаешь испытывать какие-то эмоции, какие-то чувства. Ты начинаешь вести себя так, как тебе вообще не свойственно. То есть ты начинаешь делать какие-то вещи, которые тебе не свойственны, да? То есть это все вот эта реакция гормональных изменений.
Угу. Ну, ты действительно точно подметила, что, казалось бы... Вообще, знаешь, вот ты сказала, что в СССР секса не было, но на самом деле он же был, просто о нем как бы не говорили. И это, на самом деле, действительно большой провал, и я вот тоже не помню, чтобы я со своими родителями как-то обсуждала эту тему, хотя, мне кажется, может, один разговор какой-то такой был у меня с мамой, но, если честно, он был настолько поверхностный, что, естественно, никаких серьезных ответов я не получала. Я их получала откуда-то там от сверстников, из интернета. Но, мне кажется, и сейчас многие подростки по-прежнему из фильмов, из интернета получают всю необходимую информацию. Катя, как думаешь, вот ты привела в пример времена СССР, а что сейчас изменилось? Разве сейчас готовы подростки обсуждать с родителями какие-то интимные вопросы, когда, казалось бы, у них все на ладони, есть в том же интернете?
Ну, во-первых, сейчас появилось очень много литературы. То есть люди, специалисты, там, психологи те же самые, педагоги, они понимают, что в этом есть проблема. Да, что как бы мы никто не хотим, чтобы наши дети... Они шли и, грубо говоря, там начали практиковать, не понимая, что это такое, да, и к чему это приведет, к каким последствиям. То есть мы хотим, наша задача родителей, педагогов, психологов вооружить наших подростков, да, сказать о том, что вот есть вот так, вот так, вот так, происходит такое-то, 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 ты можешь сделать вот это и в такой-то определенный период. Сейчас появилось очень много литературы, сейчас появилось очень много курсов и различной подготовки, и родителей. И если ты вообще никак, вот не могу я об этом говорить, есть куча курсов для детей. То есть ты можешь делегировать, раз ты вообще никак, да, тебе тяжело, не можешь через себя переступить, делегируй, пожалуйста, есть куча курсов для детей, где твоего ребенка обучат, все расскажут на пальцах и все в свободном доступе.
Угу.
Вот. То есть почему это появилось? Потому что в этом есть действительно проблема. То есть и с плохими последствиями.
Угу. Да, я согласна. Ну вот слушай, вообще тема отношений, как мне кажется, она действительно болезненная и действительно триггерит подростков. Кстати, вот нам тут написали...
Она не триггерит.
Да, думаешь, не триггерит?
Нет, я не думаю, что он триггерит. Я думаю, что это, наоборот, им очень интересно. Угу. Это очень интересно. То есть для них это вот та сфера, которая вот, ну, их прям волнует. Угу. И с ними можно об этом разговаривать, и нужно.
Угу. Вот у нас есть комментарий. Мне кажется, всегда легче чужому открыться. В поезде самые разговорчивые люди всю жизнь выложат как на ладони, пишет нам Ольга. Ну, действительно,
ну,
наверное,
почему?
Да.
Можно ответить, почему? Потому что почему нам проще открыться какому-то незнакомому человеку, которого мы больше в жизни не встретим? Ну, потому что наша репутация не
пострадает, да, от этого.
То есть он никак не повлияет на нашу репутацию. Проблема, комплекс из воспитания СССР – это мнение окружающих. Мы очень зависим от мнения окружающих. А что же обо мне подумают? А что же обо мне скажут? Как я буду выглядеть в глазах этих людей, понимаешь? Угу. Поэтому нам легче сказать какому-то незнакомому человеку, которому он не знает нашего окружения, он не знает вообще, где я, что я, да, и как я, поэтому вот так вот оно и происходит. Хотя должно быть по-другому.
Угу. Да, давай продолжим, наверное, тему здорового образа жизни. Мне кажется, подросткам жутко надоели вот все эти нравоучения, типа «не пей, не кури, не делай то, не делай это, не пробуй там все подряд». И все равно же пробуют. Вот все равно же пробуют, что если... там 50 лет назад, что 10 лет назад, что и сейчас. Почему нравоучения не работают?
Потому что это стереотипное мышление, стереотипы не работают.
А как тогда доносить не стереотипами?
Только своим примером. Ко мне, вот знаешь, я сейчас практикую... у меня сейчас, как сказать, практика психолога, да, я обучилась на психолога. И вот, да, приходят мамочки, и вот там ребенок 12 лет стащил вейп. Я говорю, а вы тоже курите? Да.
Угу.
Что вы хотите от своего ребенка? Нравоучения не работают, тем более, когда вы говорите ребенку, это нельзя, сами это делаете. То есть, если вот говорить о себе, моя мама всегда курила, я это всегда знала. Я это знала и в 7 лет, и, ну, и, соответственно, да, дальше. Я всегда это знала, она всегда это тщательно пыталась скрыть. Но от детей вообще очень сложно что-то скрыть, они очень такие проницательные. Ребенка вообще, ну, очень трудно обмануть, потому что ребенок, он очень все чувствует. Тем более от родителей очень хорошо развиты вот эти ощущения, вот связь с родителем. Ребенок вообще с рождения, он чувствует настроение своего родителя, ну, вот эти все вещи. И мама всегда пыталась от меня это скрыть, но... Это было бесполезно что-то это скрывать, и чем больше она это скрывала, тем больше мне было интереснее найти там те же сигареты, подглянуть там за ней, там, да, и тому подобное. То есть я каждый раз убеждалась в том, что она курит, и меня это всегда расстраивало. То есть мы, дети, да, понимали, что это плохо, но мы видим, что наши родители это делают. И то есть какое создается у ребенка понимание, что когда я стану взрослым, мне это можно.
Ну да.
Ну, правильно же. Ну, как бы, это плохо, но когда ты взрослый, это неплохо. То есть это плохо, пока ты ребенок. А ты, наверное, сама знаешь и помнишь, что ребенок очень хочет стать взрослым поскорее.
Да.
Да? Мы очень хотим стать взрослыми побыстрее. И вот этими вещами мы стараемся сделать себя взрослыми. Начать курить, начать материться, начать там с друзьями там по вечерам подольше задержаться, да, все то, что делают наши родители, и это обозначает для детей взрослость, то же самое они начинают делать, потому что они тоже хотят быть взрослым, потому что взрослым все можно, понимаешь, взрослый, он сам определяет, что я хочу, что не хочу, что делаю, что не делаю. Вот и все. Поэтому какие тут могут быть нравоучения?
Угу.
Что не работает? Только пример.
Ну, бывают же и ситуации, когда, например, примерная семья, родители не пьют, не курят, не матерятся, например, ходят в церковь, а ребенок у них бац, и что-то куда-то скатился, и начал все подряд пробовать, и дома-то его уже и не бывает. Ну, ведь тоже на каждом шагу такое. Хотя, казалось бы, хороший пример есть. Почему так?
Ну, знаешь... Я вот об этом очень часто думаю, потому что у меня тоже есть сын, которому уже 10 лет.
Вот, кстати, я как раз хотела спросить про твоего сына, как с ним ты эти темы обсуждаешь.
Я всегда думаю о том, какой пример мы подаем. И всегда думаю о том, отличаюсь ли я своим поведением дома и в церкви. Такая же, ну, я такая же, я так же себя веду, я так же разговариваю. Что я делаю? Вот я лично не общалась ни с одной такой семьей, и мне трудно, ну, прям, знаешь, на 100% тебе ответить, что происходит. Но я предполагаю, что не все так радужно, да, как мы видим ту картинку, которую нам хотят показать. В церкви это примерно может быть семья, служители и тому подобное. Но какие они дома? Мы же этого не знаем, зато знает их сын или дочь.
Да.
А дети — это отражение нашего климата в семье. Ребенок он всегда покажет, как у него в семье. Если он бунтует, он сопротивляется, значит, что-то не так. Значит, что-то не так в отношении с ребенком. Значит, что-то не так в отношении с супругом. Значит, нет потеряно какое-то доверие. То есть ребенок не доверяет. Ребенок чем-то не делится. Ребенок такими способами, обычно ребенок бунтом, Он кричит, обратите на меня внимание. Значит, что-то не то происходит, понимаешь? Красивая картинка идеальной христианской семьи не всегда такая, какая она есть.
Угу. Да, это действительно так. Не знаю, к сожалению или к счастью. Вот нам пишут, конечно, нет смысла учить ребенка не пей, не кури, если сами курят и пьют возле телевизора. А еще сама видела... как учителя курят с детьми возле школы, пишет Ольга. Да, интересно, учителя курят с детьми возле школы, это что-то новенькое. Мне кажется, дети – копия родителей. Слышала такую фразу от подростка. В церкви папа – благовестник, а дома – буревестник, пишет нам. Ну да, все по нашей теме. Ты знаешь, Катя, я сегодня, когда готовилась к этому эфиру, нашла очень интересный чат подростков. Вот там чисто одни подростки как раз-таки обсуждают темы, которые их в чем-то триггерят. Кстати, да, я напомню, что мы сегодня говорим, о чем сложнее всего говорить с подростком, какие темы для них болезненные и неприятные. Вспоминайте, пожалуйста, свои истории, когда вы были подростками, какие темы вам тяжело было обсуждать с родными, с ровесниками, с друзьями, с учителями. Не забывайте ставить сердечки этому эфиру. Ну так вот, я нашла один интересный чат, и там ребята очень многие темы обсуждают, темы там здорового образа жизни, отношений, дружбы, социальных сетей, прям очень много всего. И ты знаешь, что меня удивило? То, что на самом деле очень много адекватных, абсолютно здравых комментариев от самих подростков. Вот я, наверное, прочитаю парочку из них. Вот раз уж мы говорили про привычки, то вот, например, человек пишет. «Я тот самый подросток, который не делает кринжовых поступков, слушает ТикТок в шумоподавляющих наушниках как раз и каждый раз жалеет о потерянном обо всем потерянном, всего боится и чувствует из-за своей тихости, что многое теряет. Вот, вот конкретно подросток пишет, что он, у него нет каких-то, может быть, вредных привычек, он не делает каких-то неадекватных поступков, он никому не мешает, и из-за своей тихости он чувствует как будто бы неполноценность, ну, что он живет как-то скучно и неярко. Кать, вот если бы он спросил тебя, что ему делать, почему он жалеет о своих вот таких, казалось бы, скучных буднях, что бы ты ему ответила?
Ну, здесь надо понять, почему так происходит. Что сделали родители, то есть какую дали ему установку для того, чтобы он был таким тихим. То есть это было, наверное, там, не ной, не плачь, терпи.
Да, не говори, когда не просят, когда не спрашивают.
Да, когда не спрашивают. То есть не говори о своих чувствах. Держи все в себе. Не шуми, не мешай.
Ну,
то есть была установка не выражать свои эмоции.
Ну, ты думаешь, родители виноваты всегда? Мы же уже сказали, что, допустим, сегодня есть и другие источники, которые очень сильно влияют на подростков. Тот же самый интернет. И сегодня очень многие специалисты или там социальные работники пытаются как-то ограничивать влияние интернета. Вот с этим, кстати, тоже подростков, мне кажется, уже замучили. Там, отставьте вы свои телефоны, что вы все сидите в этом интернете, вы совсем там деградировали. Вот постоянно такие слова говорятся в адрес подростков, они же действительно оттуда что-то впитывают, питают. Как думаешь, может быть, не всегда родители виноваты? Может быть, это подросток просто там вот действительно где-то что-то нахватался?
Родители не виноваты. Родители просто не знают, как по-другому. Мы говорим об интернете. Интернет, зависание ребенка в интернете, он же не с года начинает там зависать, да?
Ну, у кого-то, мне кажется, уже практически с года это начинается. Планшет в руки и не кричи.
Это все следствие воспитания. То есть, как воспитываются сейчас дети? Им суется телефон. Почему в три года ребенок уже знает, что, как там все разблокировать, куда зайти? Да потому что он мешает, он неудобный. Понимаешь? Он неудобный, им надо заниматься. А мне некогда заниматься. Мне надо работать. Мне надо там это сделать, то пятое, десятое. Все это зависание ребенка в интернете, это все следствие. И это почему дети зависают в интернете? Потому что им это нравится. Им нравится что? Что вырабатывается гормон дофамин. Они получают кайф. Здесь не нужно напрягаться и получать кайф. Это дофаминовая зависимость. То есть ребенок начинает от этого кайфовать, и ему это надо больше, больше, больше. Здесь нужно замещение всегда. Если у тебя сын, дочь зависает в интернете, не может оторваться, здесь есть комплекс различных процедур. Но главное – найти источник выработки гормона счастья другими способами. А то, что вот мальчик, да, вот мы вернемся к этому мальчику, здесь нужно работать с установками. Вот эти установки, начать пытаться помогать ребенку выражать свои эмоции и говорить, что это нормально. Ты можешь плакать, ты можешь громко смеяться. Вот и все.
Угу. Дмитрий нам написал: «Мне кажется, дети – это копия интернета, а родители – это копия телевизора». Как думаешь, Кать?
Не знаю, что значит копия телевизора. Как это понять?
Ну, я думаю, Дмитрий имеет в виду, что дети, подростки берут в основном информацию, какие-то образы поведения из интернета, из там социальных сетей. А родители, взрослое поколение, больше питается из телевизора, информацией из телевизора и теми идеями, да, которые в телевизоре они слышат.
Ну, дети берут, почему дети смотрят, да, различных блогеров и берут их образы, потому mm-hmm. что они в поиске себя. То есть здесь тоже, да, вот когда ребенок растет, развивается, вот определенный вот этот период, когда он в подростковом возрасте, для него очень важен круг общения и принятие, насколько он принят в семье, в классе, в кругу друзей, чтобы его приняли. То есть, смотри, если ребенка не принимают, например, у него нет личных границ, не научен личным границам, то ребенок начинает думать так: если я буду делать то же самое, даже смотреть того же самого блогера, которого смотрит вот этот мальчик, который крутой в классе, он меня примет. Я даже помню себя в классе, наверное, там в 8-м, там в 9-м, может быть, был, если помнишь, такой сериал «Альф».
Да, помню.
Помнишь?
Да.
Была одна девочка у меня в классе, которая, ну, которая пыталась меня всячески затроллить. Ну, на тот момент это называлось по-другому. Вот. И так как у меня не было никакой защиты в плане родителей, то есть они не интересовались вообще, ну, что происходит, и вообще, в принципе, не было никакого окружения в плане защиты, да, была у меня там одна-две подружки, как бы, ну, положиться я на них не могла, да, скажем так. Я начала, ну, вот я просто сейчас в этом возрасте понимаю, да, что я делала. То есть они там сидели с девчонками, обсуждали вот этот сериал «Альф». Типа, она приходит: вот, ты знаешь, вот вы вчера серию эту смотрели, там было вот это, вот это. И я начала смотреть этот сериал только потому, что она его смотрит. То есть, понимаешь, как бы, вот дети, ну вот, которые не приняты в семье, которые не понимают, кто они, зачем они, для чего они, не понимают личные границы, они начинают делать то же самое, что вот, как скажем, авторитеты для них.
Угу. Ну, Кать, смотри, понятно, что все идет от семьи, понятно, что все идет от родителей в первую очередь, но многие подростки тебе скажут: ну вот, ну нет у меня хорошего примера, ну родители у меня там пьют и курят, ну не несут они мне ничего хорошего, и что мне сделать? Я же не могу уйти из семьи вот так вот, ну, пока я там не вырос. Мне еще какое-то количество лет здесь жить. И что мне делать? Как мне противостоять вот этому влиянию? На самом деле, подростки сегодня очень даже смышленные в этом плане. То есть они видят, что какое-то не то. Конечно, не всегда.
Они были всегда такие. Подростки, они всегда умнее нас, они всегда креативнее, смышленнее. Но здесь как бы, ну, надо искать хороший пример, искать в однокласснике, искать в учителе, в тренере, найди себе какую-то секцию, найди какое-то занятие. Всегда есть тренер, да, какой-то, на которого ты можешь опереться, посмотреть. Ну, если человек ищет, он всегда найдет.
Мне тоже очень нравится эта фраза. Кать, вот у нас сегодня тема звучит так: о чем сложнее всего говорить с подростком? Как тебе кажется, о чем? Какие темы болезненны для подростков? Где они не хотят раскрываться?
Тема ответственности.
Почему?
Подростки боятся ответственности. Ну, потому что у них пока нет этого навыка. То есть подростки, они, ну, как я уже говорила, то есть все на эмоциях. Вот как я себя сейчас чувствую, так я себя и веду. Подросток, он никогда не думает наперед, он не думает о последствиях. Поэтому его надо учить вот этому навыку ответственности. То есть понимать, что за каждый свой поступок тебе придется отвечать. То есть, что за все надо в жизни платить. Что ничего не бывает без последствий. Что всегда есть поступок и следствие поступка. Что есть всегда обратная связь. Вот об этом с подростком тяжело говорить. Потому что он просто еще не научен. Потому что, вот, например, кого-то ударить, да? Почему вот мы взрослые, вот когда меня кто-то раздражает, я не иду никого бить? Но подросток же пойдет и втащит просто.
Мне
да?
кажется, ну, Кать, зная тебя, ты бы вполне могла.
Так могла бы, Маш, могла, но не делаю же. Могла. И хочется, но не делаю же. Почему? Потому что я понимаю, во-первых, у меня есть какие-то моральные нормы, моральные принципы. Есть у нас, мы живем в социуме, обществе, да, то есть какие-то правила, понимание, да, то, что если я сейчас ударю человека, во-первых, я могу получить ответку, да, во-вторых, это скажется на моей репутации, то есть, это вообще как бы, не норма, да, поведения, то есть мы это все понимаем, мы понимаем, что от этого могут быть последствия определенного характера, вплоть до, я не знаю, до судебных каких-нибудь там разбирательств, то есть мы это все понимаем, что нам за это придется отвечать, а ребенок, подросток, он этого не понимает. Вот об ответственности, чем раньше мы начнем говорить об ответственности и приучать, создавать вот эту нейронную связь, тем будет проще ребенку принимать решения.
Ты знаешь, я как раз на эту тему нашла комментарий человека вот в чате подростков. Он пишет: «Пожалуйста, во имя всего святого, что есть в этом мире, не попадайте в лапы правовой системы и не имейте проблем с законом. Держитесь подальше от запрещенных веществ, не пейте алкоголь до совершеннолетия и перестаньте творить всякую ерунду. Сосредоточьтесь на учебе, работе и своих хобби. Я знаю, это звучит банально и даже немного жалко, но послушайте того, кто в вашем возрасте выбирал всякие сомнительные тусовки, а сейчас парится от того, что не может найти работу, потому что никто не берет на работу уголовников. Я бы хотел вернуться в прошлое и держаться подальше от компании тех людей». Ну, это вот как раз та ответственность, о которой ты, Кать, говорила.
Ну, нам надо принять то, что наши дети, они будут порой находиться в каких-то опасных жизненных ситуациях, но нам нужно вот опять-таки вооружить, то есть сказать о том, что есть последствия. Всегда есть последствия каждого твоего поступка, каждого твоего слова. И тебе придется отвечать. Но не мешать, тем же самым не мешать ребенку делать ошибки.
Ты знаешь, еще несколько интересных комментариев я нашла вот на всю эту тему. Да, и, наверное, это отчасти ответ, почему подростки часто вытворяют какую-то неадекватную ерунду в своей жизни. Вот человек пишет: «Со всего, что вы делали, будучи подростком, ваши дети будут ловить кринж». Ответный комментарий: «По правде, я сам ловлю кринж со всего, что я делал, будучи подростком». И еще один ответный комментарий: «Я, подросток, ловлю кринж, когда я что-либо делаю прямо сейчас». Вот, ну то есть, по сути, человек говорит, что вот то, что вы творите, для ваших детей это будет казаться чем-то неадекватным. Ну, они будут там, не знаю, смеяться с этого или думать: ну, у меня родители дают. Другой человек ему отвечает, что: «Да вы что, я прямо сейчас, прямо сейчас уже понимаю, что я творю какую-то ерунду». Вот, и, как бы это прикалывает. То есть, по сути, сегодня, почему подростки не хотят обсуждать тему ответственности, как мне кажется, потому что, это не всерьез, это вот просто, как они называют, кринж. Это просто для прикола, для хайпа. Ну зачем мне думать о том, что будет там когда-то лет через 10, если сейчас мне от этого весело?
Маш, я в 15 лет думала, что в 30 жизнь заканчивается.
Как ты дожила, Катя, до этих лет?
До 35 уже. Оказывается, в 30 еще не заканчивается. Это да просто они не доросли еще.
Ну, то есть вот действительно получается, что отчасти, да, вот эта вот фраза, что подростки не умеют слушать и воспринимать, значит, она тоже относительно каких-то тем правдива и справедлива?
Ну, подростки, они умеют и слушать, и воспринимать, но просто как ты им это доносишь? То есть спускаешься ты либо на этот уровень? Тут, понимаешь, ну... как ты доносишь? Ты пытаешься вообще, говоришь ты на его языке? Ну, наверное, тоже там, знаешь, различные техники там, переговоров и тому подобное, и языки тела, да, и какими фразами говорить, если тебе нужно добиться какого-то результата, своих целей, ты начинаешь говорить теми же самыми словами, которые говорит тебе твой собеседник. Да, то есть ту же интонацию выбираешь там и тому подобное. Так здесь то же самое, понимаешь? Есть куча техник, как объяснять подросткам. То есть спуститься на их уровень, говорить взрослый. Позиция ребенок взрослый не работает в подростковом возрасте. Она не работает уже. Здесь только позиция взрослый-взрослый. Можно разговаривать. Если, знаешь, он, ребенок пришел какой-то перевозбужденный, да с ним нет смысла о чем-то разговаривать, у него вообще мысли не об этом, да, то есть нужно найти определенное время, определенную атмосферу создать. Ну, блин, если у тебя есть желание что-то донести, то обязательно это донесешь.
Угу. Ты знаешь, слушая тебя, я сейчас думаю о том, что, наверное, каждому родителю так или иначе нужно пройти какой-то курс по психологии взаимоотношений с детьми, потому что действительно так много ответственности лежит на взрослых за то, чтобы воспитать порядочных людей.
Знаешь, я вот сейчас начала практику и просто вижу вот те родители, которые приходят, да, и детей потом вижу, и понимаю о том, что родители думают, что вот я живу как хочу, ну, как могу, да, а он должен вырасти хорошим человеком, он должен учиться, он должен меня слушаться, он должен делать все, что я говорю, понимаешь, он должен добиваться результата. А угу. Что ты сделала для этого? Что ты сделала? То есть вот такое мышление, понимаешь? То есть я вот у меня своя жизнь, а у него своя жизнь, но он все равно должен делать то, что я ему говорю. Так не работает, так не бывает. Либо вы партнеры, либо у вас у каждого различная ваша жизнь личная, да, и вы делаете то, что считаете нужным.
Угу. Да, вот нам пишут, дети не виноваты, что не чувствуют ответственность и последствия, потому что они с детства привыкли, что за них все делают родители и во всем им помогают. Вот как останутся одни, сразу повзрослеют. Ну, мне кажется, кстати, не сразу повзрослеют.
Я росла в семье, где за меня все делала мама. Гипер, ну, там не то чтобы, знаешь, не гиперопека была. Но, то есть, мама, как бы, она это выражала свою любовь, вот этим. То есть, я вообще ни за что не парилась, мне не надо было особо там напрягаться, там даже убирать там. Ну, только, да, в уборке она меня напрягала, и то меня это постоянно злило. Но знаешь, когда я в 17 лет уехала сюда, в Екатеринбург, учиться, и поняла, что я живу теперь одна, и что сейчас никто не заправит мою кровать, никто не наложит мне покушать, не приготовит. То есть это все сделать могу только я сама. И мне, конечно, пришлось поднапрячься, но также вот финансово, да, я была всегда зависима от своих родителей. И только в 25 лет, когда у меня уже был годовалый сын, я поняла, что все. Лафа закончилась. Мне придется работать. И я начала работать. Понимаешь, ломать себя очень тяжело и очень больно. Но еще же главное осознать, да, вот это, то, что сейчас ты ответственный за свою жизнь, за себя, за своего сына. Это очень тяжело. И чем раньше мы начнем, вот опять-таки, да, детям, есть определенные периоды взросления, и нужно понимать, в какой период что нужно делать, когда нужно ребенку помогать, когда не нужно ребенку помогать, что, ну, то есть какую ответственность ему можно давать, как это сделать. То есть, ну, это тоже куча всяких техник и упражнений, и чем раньше это начнет делать родитель, тем ему будет проще, и ребенку самое, что интересно, будет проще жить, потому что он научится решать какие-то вопросы, брать на себя ответственность, что-то делать, предпринимать какие-то попытки и тому подобное. А которые сидят, дети, конечно, там за ними там вот так вот трясутся, как бы родители. Они просто родители не знают, как по-другому выражать свою любовь. Родители тоже в этом не виноваты. Угу. Здесь вот всегда идет работа и с родителем, и с ребенком. Всегда есть вот эта взаимная связь.
Ну, я согласна с тобой, да, и действительно, наверное, не стоит говорить о том, кто здесь виноват, часто это просто ввиду сложившихся обстоятельств, ввиду полученного там воспитания и уже привычного поведения, да, все так складывается. Ты знаешь, вот мне понравилось, как ты сказала, что тебе в твои 15 казалось, что в 30 лет жизнь вообще заканчивается. И действительно ведь кажется нам там в 14-15 лет, что когда мы станем там 30-летними, 35-летними, а не дай бог еще и 40-летними, то мы будем какими-то совершенно другими людьми. И я вот как раз нашла комментарий по этому поводу, что на самом деле вы не будете чувствовать себя по-другому, когда станете старше и когда у вас появятся дети. Вы просто будете собой. И это довольно странное ощущение. Тоже, кстати, комментарий подростка. А, подростку комментарий. Что на самом деле это все обманчиво. Вы останетесь точно такими же, какими вы были в свои 15, просто, вероятно, чуть более ответственными. Вот, Кать, согласна ты с этим? Все-таки меняется человек.
Конечно. Конечно, человек меняется. Человек проходит различные этапы кризиса. Как ты можешь остаться прежним после кризиса? Кризис — это когда у тебя все переворачивается. То есть это перемены. Вся твоя обыденная жизнь перевернулась в одночасье. Ты становишься другим.
Ну, может быть, не у всех происходит этот кризис, и не у всех он происходит рано.
Ну, эти кризисы происходят каждые 3 года, как у всех. Да? Если ты здоровый психический человек, если мы говорим о здоровых людях, психически, то в моменте взросления у человека происходит постоянно кризис. Также это гормональный фон меняется. То есть человек, если он живет не в лесу один, а живет в социуме, он постоянно развивается. У него что-то, постоянно какие-то новообразования появляются, он чему-то учится. Ну как, если ты чему-то учишься? Разве, вот, Маш, разве ты прежняя? Разве ты та, которая была девчонка 14 лет?
Ну, мне кажется, во многом я ей осталась. Конечно, ну, что-то изменилось.
Черты характера. Черты характера. Конечно, они в тебе остались. Но мыслишь же ты, наверное, по-другому.
Ну, наверное, да. Кать, у нас всего 1 минутка остается. Давай что-нибудь пожелаем нашим слушателям, зрителям, как молодым, так и не очень. Твои вот какое-то твое напутствие, кратенько.
Пожелаю слышать друг друга, принимать друг друга такими, какие вы есть, и, безусловно, любить.
Угу. Спасибо, Катя. Классное пожелание. Очень рада, что мы сегодня с тобой пообщались на эту тему. Очень много, на самом деле, вопросов у меня еще осталось, но надеюсь, что мы еще с тобой как-нибудь встретимся в эфире. Напомню, Екатерина Мудрова сегодня была с нами в прямом эфире. Мы говорили, о чем сложнее всего говорить с подростком в программе «Маша в теме». И я ее ведущая Мария Хмелинина. Присоединяйтесь обязательно в следующий раз. А сегодня мы с вами прощаемся.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме, в теме, в теме.